«Входите, мистер Болин», — пригласил его в кабинет заведующий, опрятный мужчина с курчавыми седыми волосами. «Я вас долго не задержу», — он внимательно рассматривал Джека. «Мистер Болин, почему вы не тратите получаемую вами заработную плату?» Тишина. «Разве?» — откликнулся Джек. Сердце колотилось у него в груди с такой силой, что все тело сотрясало дрожь. Ноги не держали, словно он смертельно устал. «Мне кажется, что трачу», — проговорил он про себя. «Вы вполне в состоянии купить себе новый костюм», — продолжил заведующий. «И вам надо подстричься. Конечно, это ваше личное дело». Джек в замешательстве провел рукой по волосам. «Надо подстричься? Разве он не стригся только что? На прошлой неделе. Хотя, возможно, с тех пор прошло больше времени. Спасибо. Хорошо, я так и сделаю, как вы сказали». Тут-то и началась галлюцинация, если это была она. Он увидел заведующего кадрами в новом свете. Тот был мертв. Через человеческую оболочку проступал его скелет. Кости соединялись между собой тончайшей медной проволокой. Внутренние органы, почки, сердце, легкие засохли и были заменены искусственными из пластика и нержавеющей стали. Все они прекрасно функционировали, однако настоящая жизнь в них отсутствовала. Голос заведующего воспроизводился с пленки через усилитель. Возможно, когда-то в прошлом он и был живым, но теперь все было кончено. Дюйм за дюймом осуществлялась незаметная подмена органов, пока она не охватила весь организм, чтобы вводить в заблуждение окружающих. «На самом деле, чтобы ввести в заблуждение меня», — решил Джек Болин. Никакого заведующего кадрами не было. Он стоял один в кабинете. Никто к нему не обращался, а когда он отвечал, его никто не слышал. Джек не знал, что делать, пытаясь не слишком глазеть на человекоподобный механизм, сидевший перед ним. Он старался спокойно и естественно продолжать разговор о своей работе и даже о своих личных трудностях. Механизм зондировал его, пытаясь чего-то добиться. Естественно, Джек пытался отвечать как можно лаконичнее. Но даже устремив взгляд на ковер, он не мог не видеть все трубки, клапаны и прочие рабочие части, двигавшиеся внутри заведующего. Он не мог заставить себя не смотреть. Единственное, чего ему хотелось, — уйти как можно скорее. Он покрылся крупными каплями пота. Его била дрожь. Сердце стучало все громче и громче. «Болен, вы нездоровы?» — осведомился механизм. «Да», — ответил он. «Я могу идти?» Он повернулся и направился к двери. «Минуточку», — послышался механический голос за его спиной. И тут Джека охватила паника. Распахнув дверь, он выскочил в коридор. Час спустя он обнаружил, что идет по незнакомой улице в Берлингейме. Он не помнил, что с ним произошло за этот час и как он оказался здесь. Ноги болели, так что, судя по всему, он добрался сюда пешком. Голова была почти ясной. «Я шизофреник», — сообщил себе Джек. «Симптомы всем известны. Кататоническое возбуждение с параноидальной окраской. Врачи объясняли нам это еще в школе. Я один из них». Это-то и пытался выяснить заведующий кадрами. «Я нуждаюсь в медицинской помощи». Джек извлек из сердитого привратника источник питания и положил его на пол. «Вы очень искусны», — заметила женщина. Джек поднял глаза на женскую фигуру и подумал. «Неудивительно, что это место так выводит меня из себя. Сразу вспоминаются обстоятельства, при которых произошел мой первый нервный срыв. Мог ли я тогда предвидеть будущее?» В ту пору таких школ не существовало, и если они и были, то он не знал и не видел их. «Спасибо», — ответил Джек. После эпизода с заведующим кадрами корпорации «Корона» больше всего его мучило одно. А что, если это была не галлюцинация? Что, если так называемый заведующий кадрами был автоматом, таким же механизмом, как эти обучающие машины? Если так, то он не страдал никаким психозом. Он снова и снова возвращался к мысли о том, что это могло быть просто видением, проникновением в абсолютную реальность, когда внешняя оболочка снята. Мысль была настолько необычной, что никак не согласовывалась с его привычными представлениями. В результате этого-то и возникло психическое нарушение. Вскрыв проводку сердитого привратника, Джек принялся профессионально ощупывать ее своими длинными пальцами, пока не обнаружил то, о чем догадывался. Сорванную пломбу, кажется, нашел», — сообщил он школьному мастеру. «Слава богу, не старая печатная плата, иначе пришлось бы заменять весь блок, и починить его было бы невозможно». «Насколько я понимаю, основная проблема при создании обучающих автоматов — это проблема надежности», — заметила дама. «Пока нам везло. Никаких существенных поломок не случалось, однако я думаю, что профилактический осмотр не помешает. Пожалуйста, посмотрите еще одного учителя. Признаков поломки в нем пока не наблюдается, но он имеет исключительно важное значение для работы всей школы». Она вежливо умолкла, видя, как Джек пытается пропихнуть тонкое сопло паяльника через переплетение проводков. «Я бы хотела, чтобы вы осмотрели доброго папу».
«Доброго папу», — повторил Джек. «Интересно, нет ли у них тут ласковой мамы?» — едко подумал он. «Сладкие мамочкины домашние байки для вскармливания малышей». Он почувствовал, как к горлу подкатывает тошнота.
«Вы знакомы с этим учителем?»
Он не был знаком. Дэвид ничего о нем не рассказывал.
Издали доносились детские голоса, обсуждавшие жизнь с добрым тюремщиком. Все время, пока Джек лежал на спине, держа над головой паяльник и ковырялся во внутренностях сердитого привратника, они продолжали беседовать. «Именно», — невозмутимо и спокойно излагал добрый тюремщик. «Енот. Удивительный парень, старый енот Джимми. Мне не раз доводилось встречаться с ним. Между прочим, этот приятель довольно большой, с мощными, длинными, очень проворными лапами». «Я однажды видел енота», — возбужденно пропищал какой-то ребенок. «Я видел его, он был совсем рядом».
«Видел енота на Марсе?» — подумал Джек.
«Нет, Дон, боюсь, ты ошибаешься», — захихикал добрый тюремщик. «Здесь нет енотов. Чтобы увидеть этих замечательных зверюшек, надо проделать длинный путь обратно на старушку Землю. Но вот почему я вспомнил о нем, мальчики и девочки. Всем известно, как старый енот Джимми берет пищу, тащит украдкой к воде и начинает ее полоскать. И как мы смеялись, когда старина взял кусочек сахара и тот растворился в воде, так что зверек остался с пустыми лапами. Так вот, мы вспомнили сейчас Джимми енота потому, кажется, все», — заметил Джек, убирая паяльник. «Помочь поставить на место кожух?»
«Вы торопитесь?»
«Мне не нравится эта штука, которая там разглагольствует», — ответил Джек. Автомат так раздражал его, что он едва мог работать. Роликовая дверь в коридор закрылась, и голоса затихли.
«Так лучше?» — осведомилась сопровождающая.
«Спасибо». Но руки у него все еще дрожали. Школьный мастер видел это. Джек чувствовал ее внимательный взгляд. «Интересно, а из чего она сделана?» Внезапно пришло ему в голову. Комната, в которой содержался добрый папа, была декорирована под гостиную с камином, диваном, кофейным столиком и занавешенным окном, нарисованным на стене. Сам добрый папа восседал в кресле с газетой в руках. Когда Джек Болин со школьным мастером вошли в комнату, на диване сидели несколько ребятишек. Они внимательно слушали разглагольствование автомата и даже не обратили внимания на вошедших. Дама отпустила детей и сама тоже направилась к выходу.
«Я не очень хорошо понимаю, чего вы от меня хотите»,
— остановил ее Джек.
«Пропустите его через полный цикл. Похоже, он либо частично повторяет отдельные участки цикла, либо застревает. Как бы то ни было, время цикла увеличивается. Он должен возвращаться к исходному положению в течение 3 часов».
Дверь открылась, и мастер ушла. Джек остался наедине с добрым папой, не испытывая от этого никакого восторга.
«Привет, добрый папа», — без всякого энтузиазма поздоровался он. Установив ящик с инструментами, Джек принялся отвинчивать заднюю панель.
«Как тебя зовут, молодой человек?» — добродушно отозвался папа. «Меня зовут Джек Болин, и я такой же добрый папа, как ты, добрый папа», — заметил Джек, отвинтив панель и положив ее перед собой. «Моему сыну 10 лет, добрый папа, так что не надо называть меня молодым человеком, ладно?» Его снова сотрясла дрожь, а по лбу покатился пот.
«Понимаю»,
— откликнулся добрый папа.
«Что ты понимаешь?»
Джек с удивлением заметил, что чуть ли не кричит. «Знаешь, начинай лучше свой чертов цикл, ладно? Если тебе так проще, можешь считать меня маленьким мальчиком. Надо побыстрее заканчивать со всем этим и убираться отсюда, причем как можно спокойнее». Он ощущал, как его переполняют странные чувства. «Работы 3 часа.
Крошка Джеки, похоже, у тебя сегодня тяжело на сердце».
«Я угадал?» — начал добрый папа. «И сегодня,
и каждый день. Джек щелкнул выключателем фонарика и посветил внутрь. Пока механизм действовал нормально, в соответствии с программой. «Вдруг я тебе чем-нибудь помогу?» — предложил добрый папа. «Часто становится легче, когда тебя выслушает более опытный человек, готовый разделить твои беды и вроде как облегчить их».
«Ладно», — согласился Джек, присаживаясь на корточки.